Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Айфоны и планшеты, Wi-Fi и постоянный выход в интернет, мобильные телефоны и SMS. Благодаря им мы теперь всегда на связи, всегда в курсе событий, можем в одну минуту найти нужную нам информацию. Однако, как говорил Ильф и Петров, вот уже и радио изобрели, а счастья все нет и нет. Скорее напротив. Развитие технологий, безусловно, влияет на каждого христианина, а значит и на само понимание христианства. О том, как именно происходит это влияние, несет ли оно нам пользу или вред, попытаемся осмыслить с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Батюшка, давайте начнем с вас, с вашего личного примера, как все это повлияло на вас, и, может быть, у вас какие-то привычки появились, которых раньше вы не замечали, которых раньше не было.
Я все-таки считаю, в таком достаточно выгодном положении, потому что с компьютером я познакомился больше 25 лет назад. Мой знакомый, он преподавал детишкам компьютер, посоветовал мне купить. Точно так же и планшет, смартфон я купил достаточно, приобрел все это рано. И те искушения, с которыми сталкивается современный человек от этой техники, я познакомился давно и уже их во многом для себя преодолел, эти искушения. Поэтому мне уже сейчас как-то с этим совсем легче и проще.
Ну вот самое главное искушение для вас конкретно было в чем?
Самое главное искушение, пожалуй, было в том, что иллюзия, что вот эта техника тебя сумеет как-то развить и обогатить.
Угу.
Потому что когда недостаток информации был, давали тебе какую-то книгу, смотрел ты какой-то фильм, и это все было очень, ну, так труднодоступно, то эта информация, она впитывалась, сбиралась, и хотелось ее еще получать. И вдруг тебе покупаешь там диск, там уже не полчаса, не 45 минут, как обычно у нас, а 126 часов музыки. И казалось, ну вот оно.
Счастье.
Счастье. Отбегал за каждой пластинкой, тут куда-то надо было ехать, в очереди вставать, радоваться этому всему. Здесь изобилие. Сейчас-то уж я понаслушаюсь на всю оставшуюся жизнь. И стал замечать, что появилось тут 100 часов музыки, тут 50, тут еще чего-то. А в результате ты ничего по-настоящему не слушается. И вот эта иллюзия, что ты, приобретая больше каких-то возможностей через эти технические средства, можешь как-то себя делать лучше, развивать, умнее, грамотнее и все прочее, они как раз и являлись для меня, ну, наибольшим, что ли, искушением. Потом, конечно же, когда ты увлекаешься, ну, какими-то там, может быть, если уж не играми, то, по крайней мере, какой-то такой развлекательной информацией, которую ты можешь посмотреть, там что-то такое веселенькое почитать для себя, как считаешь, что вот устал немножечко, ну вот отдохну, сяду там полчасика, часик, что-нибудь такое легонькое, какую-нибудь информацию, тоже такое немалое искушение. Сейчас я уже с опытом всего этого могу сказать, что все эти искушения мне, испытания в основном преодолел, и что самое главное, вырабатывается при этом иммунитет. Когда потому что появляются какие-то новые возможности, то уже с опаской к ним подходишь, уже знаешь, что не надо туда бросаться с головой, как в омут, и что там есть свои плюсы и свои минусы. И некоторые вещи вообще даже к ним подключаться не стоит. Вот знаменитый у нас этот ТикТок, знаете, такая программа сейчас появилась,
социальная
сеть коротких видео,
развлекательного контента.
Я подсоединился, посмотрел, потому что некоторые православные, смотрю, там что-то оттуда тоже берут, что-то публикуют, и понял, что не-не-не, это не надо, удалил это приложение. Совершенно оно бесполезное и совершенно ненужное и вредное.
Но там, кстати, много каналов с неплохими рецептами, с рекомендациями врача, вот что я, по крайней мере, нашла, когда пролистывала, и по уходу за собаками тоже есть блоги.
Все может быть и верно, но я думаю, что эту информацию я в другом месте спокойно сейчас найду, без всяких прыгающих картинок, и более серьезно, может быть. Поэтому нужды в этом, по крайней мере, нет.
Угу.
Это не та вещь, без которой нельзя прожить на белом свете. Можно и сейчас достаточно и серьезных и книг, и статей, которые, прочитав, можно усвоить. Видите, ведь какой соблазн-то тут очень большой. Дело в том, что, как вот в старину советовали умные-то люди, книгу надо читать три раза. Первый раз обычное чтение, походил, подумал, порассуждал, сел снова с карандашиком, с бумажкой, все понаподчеркивал, понавыписывал, снова сходил, порассуждал. И третий раз, как бы закрепляющий, уже так, ну, более поверхностно, побыстрее все это прочитал. Вот это нормальное отношение к книге. Вы какие-то новости, вот или что там берете, вы три раза все это смотрите? Или,
ну,
или один?
Ну нет, конечно, не три.
Информация, которая она нами не продумана, она в одно ухо влетает, в другое в основном тут же и вылетает. Это
но просто
закон.
Сейчас вот все, что касается новостей, источников, новостных каналов, новостных ресурсов много, и получается, что одна и та же новость попадает на разные каналы и под разными углами рассматривается. То есть ты включил первый канал, тебе под одним углом о новости рассказали, ты включаешь там какой-нибудь, условно говоря, НТВ, тебе под другим углом, там включаешь еще один канал, тебе под третьим углом. И получается в конце, что у тебя, ну, некая общая картинка о том, как это все происходит, складывается.
Да, если раньше включишь советское радио, то там что-то свои какие-то новости, включишь там BBC, там под другим углом, но опять же это все было очень ограничено, и поэтому все это так усваивалось и впитывалось достаточно серьезно. И в современном мире я предпочитаю, если ты на этом по профессии не завязан, то лучше вообще никаких новостей не смотреть. Вообще, то есть. Если какие-то новости уж настолько важные, что без них ты помрешь, они до тебя все равно через третьи лица, через кого-нибудь додойдут. На улицу услышишь, по крайней мере. А так вот наша задача сейчас, журналисты ищут новости, вот эти блогеры все публикуют новости, их задача сделать это все, выпустить под разными углами. Наша задача этого ничего не читать, не смотреть, совершенно даже себя ограничивать в этом смысле. Почему? Потому что специалисты ведь по психологи, и тут я думаю, что верующие люди с ними совершенно солидарны, говорят о том, что вот это изобилие новостей, оно, к сожалению, тоже не очень положительно для жизни человеческой. Потому что вместо той сосредоточенности на своих текущих делах, на своих задачах повседневных, которые мы имеем каждый перед своим носом, мы первым делом утром встаем и едем куда? В Америку. Что там происходит? Как там это самое дела у них идут? Потом мы, значит, на Украину под разным углом еще все это дело. Потом еще куда-нибудь сгоняли. А то, что у нас вот под носом творится на кухне, в наших делах, как-то это все отодвигается на второй план. То есть вещи периферийные становятся нередко главными, занимают вот такое место, а насущные, которые нам нужно выполнять и делать, они порой вообще не выполняются, не делаются. Поэтому лучше всего себя ограничивать очень серьезно в новостях. Но самый максимум, что можно по новостям знать, это просто пробежаться, 4 новости, вот там обычно в какой-нибудь заходишь что-нибудь найти в Яндексе, почту посмотреть, есть 4 новости, все посмотрел, все, можно больше на них внимания не обращать. Я думаю, ничего тут такого плохого не будет. По крайней мере, вреда для человека здесь ничего не потеряет в жизни своей, если там не узнает, что-нибудь где-нибудь там случилось на свете надоевшем.
Ну, вот, кстати, одна из примет, наверное, последних времен, ну, не в плане, что последних времен, а последних нескольких лет, пяти,
крайних
может быть,
времен,
крайних времен, да, давайте так это назовем, что действительно происходит обесценивание слова, обесценивание информации, когда ты в одном источнике почитал там, допустим, события одним образом разворачивались, ты открываешь другой источник, тут читаешь, что на самом деле все было не так, все было наоборот, и уже там другой человек героем стал, и ты понимаешь, что у тебя есть две точки зрения на одну и ту же проблему, на одну и ту же новость, и ты уже не можешь понять, а где же, собственно, правда, а как это действительно было на самом деле. То есть, вот, ну, глубина какого-то понимания уходит, уходит какая-то неторопливость, и этих новостей много, и ты уже не можешь сесть и спокойно вдуматься вообще, что происходит, и получается, что рождается очень много слухов, фейков, все мы так или иначе их обсуждаем, становимся такими, знаете, сплетниками, что ли.
Совершенно верно вы говорите, что такая информация, она совершенно сама себя обесценивает, потому что один источник одно сказал, другой говорит, нет, это неправда, это друг,
третий говорит, я там был, все было вообще не так.
Все не так, да. А в результате кому верить? И да. В результате мы так настоящего-то смысла событий так и не узнали, и мы, наверное, тогда все вранье. И какой смысл об этом знать вообще, если считать, что это все равно все вранье? Вот у нас прихожане, если уж нашу христианскую тему перейти, иногда что-нибудь поначитаются, и потом, батюшка, говорят, с выпученными глазами, а вы читали, а вы там слышали. Я говорю, милые мои, не надо так вот доверять все, что там читают и пишут. У нас как-то народ вот бывает весьма-весьма доверчивый, и поэтому некоторую информацию воспринимает вот там как истину в последней инстанции, а там она таковой не является. И только у людей запутывается голова, запутывается мозги. И от этого запутывания мы, к сожалению, теряем некоторую трезвость. Трезвость, потому что те вроде правы, эти правы. А трезвость, она рождаться должна и формироваться в нашей постоянной жизни, когда мы соприкасаемся с реальностью. Мы уходим от реальности в какой-то там вымышленный мир, и от этого мы... Так, ну что там говорить, вот даже сериалов люди понасмотрятся и думают, что жизнь
именно,
это и есть сериал,
да, все-таки
в жизни происходит, да, вот, и у них вот это уже какие-то модели такие мыслимые складываются, поведение людей, именно вот эти сериальные клише какие-то закладываются в голову, а ничего там реального-то ведь и нету, нет лучше... школы, нет лучше способа развивать себя и расти самому, как именно через реальную жизнь, соприкосновение с ней. Может, она, конечно, не так красочная, не так,
так интересная,
да, не так веселая, но это правда вот с ней. Даже к ней-то надо подходить достаточно критично. К ней.
Но с другой стороны...
С анализом, то есть критично не в смысле, что отвергать, а именно анализировать ее. Вот это очень важно научиться. К сожалению, вот это обилие вот этой информации, обесценивание, оно человека разучило анализировать те или иные события.
Ну, действительно, сейчас нету времени на анализ, потому что информация льется огромными на нас потоками, телевидение, радио и соцсети, и потом сейчас есть такое равнение, что ли, на то, что все должны во всем разбираться, ты должен немножко там про политику понимать обязательно, что там на Украине, почему происходит, что там в США, по каким причинам, что происходит, у нас же есть комментарии, понимаете, и теперь, то есть, ты же должен с этим разобраться, чтобы потом написать комментарии, как-то пообщаться с людьми.
Вот да, это тоже такая проблема. Образуется ведь то, что называют вот этой цифровой зависимостью. Это уже реальностью стало. И исследования так заглядывал немножечко, посмотрел. Проблема серьезная во всем мире, и в том числе и у нас в России. Это называется все цифровая зависимость. И вот два таких вот термина оттуда я взял. Это первый термин цифровой дебилизм. А второй информационный дебилизм. Первое развивается у детей, как считается, потому что ребенок, проводя вот в этом пространстве часами, уже даже количество сна становится меньше, чем времени сна, чем то время, которое проводит ребенок в смартфоне. Уже младенцы буквально этим всем делом занимаются, и мозг не развивается у ребенка. Он в такой выученный аутизм появляется у некоторых детей.
Но раньше был телевизор. Точно так же перед телевизором маленькие дети.
Все верно оставляли, но тем не менее, там ведь, видите, вот я заметил, опять же, искушение, ведь какое. Вот если после просмотра всех этих новостей всего на свете взять и прочитать какую-то серьезную книгу, статью, надо сделать над собой усилие. Посмотреть даже художественный фильм целиком, полностью серьезный, да еще с какой-нибудь, знаешь, трагической концовкой, это тоже откладывается куда-то. И телевизор-то был более серьезный. Сейчас вот эти мультики тоже идут, идут картинки какие-то перескачут, скачут. Да, это тоже своего рода такая цифровая зависимость. Но в интернете просто всего этого больше на смарт. Там это все ярче, все это интереснее, красочнее. Там еще и поиграть можно самому, что-то там куда-то потыкать. А вот когда взрослые уже начинают этим увлекаться, то вот это называется информационный дебилизм. Да. В чем он заключается? В том, что люди перестают как раз вот уметь сосредотачивать. Потому что планшет, вот этот экранчик, какие-то новости, они нас привлекают. А если нам дают какую-то книгу, серьезную статью, серьезное какое-то произведение, то мы это оставляем куда-то в сторону, отодвигаем. То есть вот эта привлекательность вот этих картинок, простота, легкодоступность, они мешают человеку сосредоточиться. Книги мы должны сами внимание свое привлечь, какой-то серьезной вещи. Здесь нас буквально, наше внимание всасывается, так что мы из него и вырваться не можем. Вот это то испытание, искушение, которое стоит перед всеми людьми, ну и, конечно же, перед христианами. В данном случае мы, эта проблема, она общая и для христиан, и для людей, далеких от церкви или каких-то вот других людей. Эта проблема общая. К сожалению, христиане тут, они тоже, как и все граждане, как бы была такая, никого не хочу обидеть сразу же, просто такое выражение есть такое, что христиане, то и обезьяне, а сейчас наоборот, что обезьяне, то и христиане. То есть все, что происходит вот в обществе, то и происходит у нас. Вот сегодня еду сюда, в метро, и так кинул взгляд по сторонам, думаю, сейчас про цифровую зависимость буду. Половина, к минимуму, людей сидят и уткнулись в смартфон. И что вы думаете, они там что-то серьезное такое изучают? Это я так про себя думал, сидя. Конечно, всякую ерунду, там новости какие-то, какую-то переписку, вот это вот что-то, свои комментарии какие-то пишут, там читают. Совершенно пустые, обезличенные, ненужные люди. Хамство там, кстати, в этих комментариях за глаза. Всякий человек норовит там сказать, что он на белом свете. Встал и подхожу к выходу, стоит девушка со смартфоном, что-то так краем глаза глянул, ну, не специально, а так уж. Вот,
а нечего да. Читать на большом экране в общественном месте.
В общественном месте. А у нее там математические формулы и задания. Я так думаю, а нет, все-таки люди.
Есть еще надежда на современное поколение.
Да, она там, видимо, то ли чем-то изучает, то ли готовится. Одни, в общем, уравнения какие-то. Но в целом все равно, конечно же, люди потребляют больше такой развлекательности. Ведь почему вот это возникает цифровая интернет-зависимость? Она человеку приносит все-таки некоторые как бы удовольствие или заменяет счастье. Она заменяет человеку, как вы говорили, общение.
Отличное средство от одиночества.
Да.
Домой пришел, если ты один живешь, включил какой-нибудь там, не знаю, ролики какие-нибудь, сериал, все что угодно.
Переписываешься, свои картинки, как
да,
ты завтрак свой, обед и ужин сфотографировал,
все это
выложил, кто-то написал, о, классно, там ешь, да. Или как ты там толстый, самый дурый, обругали, кто обругал, и с ними тоже поругался, и все. И чувствуешь, что ты вроде не один, вот ты в социуме. Если ты, допустим, берешь и публикуешь откуда-нибудь, не свое, конечно же, самим-то уже головы не хватает, это все изобретать, какую-нибудь картинку, высказывание какое-нибудь, всем отправляешь, друзьям, значимость твоя возрастает, вот какой ты умный.
Ну вот это
всем
вот хорошо,
все,
по-вашему?
Сейчас скажу, это все понаправлял. И возникает вот такое, да, и каких-то вот там, допустим, целей жизненных тоже достичь можно раз, написать, сделать. И это, конечно же, человеку свойственно стремиться к этому. Но стремиться он вот к общению же, трудно же выстроить, трудно как себя что-либо представлять, чтобы реально тебя уважали, говорили, какой молодец. Здесь это все достигается достаточно просто. Что нам показывают различные часто блогеры, огромной популярностью пользуются, а люди, они так себе, слушать-то там нечего, и смотреть-то абсолютно нечего. С ними вот так вот, если поговорить, то скажешь, ну что, что соседка у меня там, что, за что, почему, что-то такое. А вот публикует вот это все и привлекает внимание людей. Я думаю, что это, конечно же, все такая отрава, это все псевдо. Это по-настоящему-то человек все равно своих вот этих внутренних потребностей не решает. Не решает.
Хорошо, если не смартфон, тогда что?
Если нет смартфона, вот спросили еще, можно ли там эти картинки всякие отправлять. Дело в том, что я вот и говорил, что всякую информацию, если мы хотим, чтобы она нас развивала, нами усваивалась, приносила нам какую-то пользу, высказывание святых отцов. Вот отправляй там, допустим, мне, другим, люди верующие, православные. Вот немало людей, особенно пожилых верующих, сидят, я вот так замечаю во всех этих социальных сетях православных, все правильно, выбирай там какие-то картинки, фотографии храмов, еще всякие красоты, и всем рассылает. Ну и, конечно, всякие сплетни там какие-то там, около религиозные всякие, вообще культные тоже, все выбирает, там тоже все отправляет. Даже одна цитата святого человека, и правильная цитата, она является все-таки каким-то афоризмом, высказыванием. Ее надо распечатать, повешать на стенку и
для
читать
начала
ее.
Надо, да, ее подлинность установить. Извините,
ну,
что
перебиваю. Пусть даже если она хорошая, пусть она даже хорошая, анонимная она совершенно, но чтобы нам она приносила пользу, если мы считаем, что она полезная, и обращаться к ней хотя бы 3-4 раза в день. А если одна цитата, другая цитата, 25-я, 146-я, то они как влетели, так и вылетели. Ничего, никакого развития, ничего совершенно не происходит. Нами это не усваивается. Это только забивает нашу головную память, но оно быстро оттуда вываливается, к счастью. Но самое-то главное, оно отучает человека серьезно размышлять. Потому что потом говорит, батюшка, как тяжело вот Библию читать, как тяжело там роман доставить, как тяжело вот это все делать. А почему? Потому что мозг вот привык легкому. Он нагрузок никаких не признает. Текст это, вот вы говорите, слово обесценилось. Оно еще в чем обесценилось? Если там больше 10 предложений, уже никто не читает. Извиняются, иногда публикуют что-нибудь в интернете, в православных. Извините за длинный текст. Много букв.
Да, в последнее время, кстати, появилась такая тенденция, что если человек пишет длинный пост, он обязательно почему-то извиняется за это.
Много букв, извините, много букв. То есть людям придется читать аж 20 предложений, представляете, такая нагрузка для человеческого разума, сознания. Это ужас какой прям. Мы столько не можем.
Как мы читали тома «Война, да, и, да, «Войны это... и мира», вообще
что,
ему
что,
непостижимо.
Это надо все в трех предложениях. Да. На каждый том по одному предложению.
Ну,
это...
кстати, вот смотрите, наверняка в современном интернете есть и что-то хорошее. Ну, то есть мы сегодня не только про интернет, мы, в принципе, про развитие технологий. Вот давайте какие-то хорошие, что ли, черты отметим. Например, вот, не знаю, мне очень нравится такое, ну, не знаю, привычка, не привычка, но такая уже, наверное, установка на то, что свои мысли люди начинают формулировать как пост в интернете, а там, допустим, в том же самом Инстаграме у тебя вполне ограниченное количество символов, которые ты можешь оставить, и ты уже начинаешь как-то более структурированно свои мысли излагать, то есть четко, коротко и по делу.
Да, вот я даже о другом еще положительном сразу же заодно скажу. Иногда людям, особенно верующим, таким достаточно приверженцам традиционализма, кажется, что надо вообще все это напрочь подключать, этим ничем совершенно не пользоваться, и, может быть, от электричества даже лучше все отключать, к лучи не вернуться. Нет, мы не уйдем сейчас, это обязательно будет присутствовать в нашей жизни, это просто никуда мы не денемся. Многие сферы жизни переходят именно вот в эту область. Вот сейчас у нас будет перепись населения, есть у нас такой портал госуслуги, и много будет проходить там платежи различные, коммунальное хозяйство, банковские счета, все это идет. Да даже самая простая вещь. Вот мы с вами договаривались об этой передаче, еще бы 20 лет назад мне пришлось бежать на почту, а вам бы отправлять мне телеграмму.
Ну да.
Вот. Здесь все хорошо, быстро и удобно. Найти какой-то адрес по карте, заказать там, не знаю, такси, еще что-либо. Не надо там торчать на улице и ожидать, приехала машина, не приехала, все тебе сообщили. То есть мы от этого никуда не уйдем, многие сферы уже там, и запись в больницу, регистратуру и так далее. Многим нужно и пользоваться, потому что они облегчают нашу жизнь очень серьезно. Вот то, что вы сейчас сказали, что учатся формулировать мысли, к сожалению, это не так. Я вот с этим не согласен, не согласен совершенно. Потому что формулируют мысли очень часто, я замечаю, я человек сам малограмотный. Вот прямо скажу, моя главная беда, не могу писать, у меня это со школы, запятые, точки. Там.
Но сейчас все соцсети исправляют всякие вот эти орфографические ошибки.
Исправляют, но я сам должен исправлять это все. У меня самого все это должно быть в голове. Напишут вот эти свои мысли, краткие, сформулированные, но так безграмотно, что даже понять-то ничего невозможно. Там нельзя казнить, помиловать. Поэтому ничего не учатся. И люди еще оправдываются. Ну, это же интернет. Тут у нас одна сестра, очень образованный человек, очень, ну, грамотей просто публиковала, ну, не свою, а статью другого человека, проблемы серьезные там о церковной жизни, но как-то так, такой язык там какой-то своеобразный. Я говорю, все хорошо, но стиль, говорю, я не понимаю его. Она говорит, ну, это обычный фейсбучный стиль. То есть формулирует-то мысли-то не формулирует, но в таком стиле, что я думаю, что мышление от этого не развивается, а упрощается. То есть оно не упрощается, а становится каким-то примитивным, я бы сказал.
Ну, слушайте, здесь, наверное, я с вами немножко не соглашусь, потому что у нас сейчас есть... четыре, наверное, основных соцсети, в которых мы имеем возможность писать посты, то есть это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, три получается, три соцсети, и если мы пишем какой-то пост, то для каждой из этих соцсетей это будет разный пост, то есть разными словами, разные по стилю. А мысль одна и та же, но при этом ты каждый раз должен отформатировать под нужную тебе аудиторию.
Какой
аудитории? Ну, это развивает немножко.
То есть, не знаю, я, честно говоря, мне трудно развиваться. Эй, ты, ребята, что-нибудь в таком духе писать. Я думаю, что здесь либо игра, если человек достаточно такой культуры, хороший стиль у него. Ведь стиль говорит о том, что нельзя не только писать более другим стилем, более низким, что ли, но даже и читать-то его нельзя. Потому что это... портит твой вкус. Вот есть понятие вкуса. Слушать плохую музыку, значит, портить свой музыкальный вкус. Это, в общем-то, такие аксиомы, которые всегда существовали. Читать вот такие вот примитивные какие-то тексты, какие-то с таким низким стилем, я думаю, что это тоже портит мой вкус. Наоборот, мы должны расти во всем это, отбирать те слова, которые работают, которые... Ведь возьмите, почитайте какие-то записи того же Розанова. Там в словах как-то прочитал дневники одного французского писателя Жюля Ренан. Боже мой, я так позавидовал им страшной черной заповедью. А он и говорит, стиль – это мое все. Все, что есть сказать человеку в этом мире, уже все сказано. Главное сейчас найти те слова, как это сказать. И люди оттачивают именно каждое слово, чтобы работало. Лев Николаевич Толстой недаром все 125 раз это все переписывал. Найти слова, найти стиль, как он одна барышня задает ему вопрос. Лев Николаевич, а как вот понимать вот это вот место в вашем произведении? Милая моя, я 7 раз это переписывал. Если вы сейчас не понимаете, я ничего уже изменить не могу. Вот как люди работали со словом, представляете? А не думаю, что это вот у многих людей формирует вот какую-то краткость сестру таланта, образность какую-то. Скорее вот так вот пишут. Вы же знаете, что сейчас даже и на орфографию, на всю эту грамматику плевать хотели, грубо говоря. И таким вот какими-то словами пишут специально, якобы намеренно, с ошибками. Но я на самом деле подозреваю, что просто люди правильно писать не могут. Поэтому сейчас пиши, как хочешь. Просто, а вот такой вот у нас фейсбучный. Вот мы такие.
Нет, на самом деле это явление носит вполне себе определенное название. Я сейчас, наверное, извинюсь за то, что вот прямо в моменте не вспомню, как он называется.
Не выражаться, попрошу.
Вот, да, но и тем не менее это специально разработанный язык. И над ним, кстати, его разрабатывали филологи, это специальный язык, но да, вот именно вот он такой, что создается такое впечатление, что люди специально намеренно пишут с ошибками. Но и тем не менее, это язык, он разработан специалистами. Еще один вопрос, который хочу вам задать. Вот, знаете, есть ряд таких популярных шуток о том, что вот если бы классики литературы или музыки общались между собой в мессенджерах, допустим, о чем бы они там говорили. Я сейчас предлагаю вам пойти немножко дальше, что называется, пофантазировать, предположить, что какой-нибудь святитель Игнатий Брянчанинов или Иоанн Кронштадтский жили в наше время, вот как бы они приспосабливались к новым технологиям, ну или наоборот, выступали бы против них.
Не выступали, они бы просто в этом не участвовали. Иначе они бы не были ни Феофанами-затворниками, которые писали письма, ни Толстыми, ни Достоевскими, ни Чехами. И сейчас ведь серьезные люди, они тоже все это игнорируют. Вот у нас есть одна сестра, которая занимается работой с персоналом, работой с руководителями. И там достаточно жесткие критерии, просто требования. Не читать, не смотреть, не писать, не обращаться. То есть люди деловые, бизнесмены, те, которые стремятся действительно, чтобы их дела шли хорошо, чтобы они развивались, чтобы их дети были умными, а не... как же это все слово-то забыл? Неразвитость-то ума. Да, они все это ограничивают и самым жесточайшим образом. Во всем этом не участвует. Точно так же и люди пишущие, я знаю, писателей. Ну, так вот поехал туда, фотографии просто поставил, и все. Мы там-то, мы здесь. Каких-то таких серьезных рассуждений, ну, более таких обширных, не делают. Пишут книги, пишут романы, пишут произведения. Вот так вот публика-то и разделяется, к сожалению, у нас разделение. Ну, может быть, не к сожалению, это такое... обычное явление, которое и раньше, может быть, было в меньшей степени, что люди, которые управляют, которые думают, которые решают, и люди, которые потребляют, которыми управляют, которыми манипулируют. Вот так, две такие части общества, к сожалению, и создаются. Ну, так вот, к сожалению, в человечестве это все и происходит. Поэтому для кого вот мы должны говорить, что не стоит этим заниматься? Ну, вырастет неразвитый ребеночек. Ну, он же там сможет, я не знаю, продавать там что-нибудь в Макдональдс, на кассе стоит. И ладно, с него ведь больше-то ничего не требуется ведь, правильно? Не надо этим рассуждать там, задуматься, быть или не быть, в смысле жизни. Скажет, он пошел туда, он пойдет, скажет, сюда он тоже пойдет. Хороший гражданин для общества, это вообще красота. Те люди, которые будут...
Ну, точнее, для государства.
Для государства, да. А те люди, которые будут во главе стоять, для них как раз вот такие вот и нужны, может быть, марионетки. Это не так уж и плохо. Поэтому сказать, что это уж прямо такое для государства, это зло. Вот. Для личности человеческой, конечно же, зло. Здесь она теряется, она исчезает. Но мне бы вот еще одну тему очень важную хотелось затронуть. Ее нельзя обойти. Если мы почувствовали, что у нас есть зависимость все-таки от социальных сетей, от планшетов, смартфонов, компьютера, интернета, новостей, что нам делать? Потому что уже специалисты вводят именно наравне с алкоголизмом, наркоманией, игроманией вот такое еще понятие «цифровая зависимость». Что в этой ситуации делать? Как с любой зависимостью они говорят, так и здесь нужно точно так же бороться и с этим, противостоять этому. Во-первых, очень важно проверить самого себя, сколько мы тратим времени, зачем мы тратим времени. И если мы обнаружим, что у нас много расходуется времени, если у нас без этих вещей возникает тревога, неудовлетворенность, беспокойство, то есть налицо существует зависимость. И осознание своей зависимости в любом варианте – это всегда первый шаг. Первый шаг. Ну, а дальше, как от всякой зависимости избавляться надо, как, что меня привлекает? Ведь и алкоголизм, и наркомания, и цифровая зависимость, они имеют какие-то привлекательные стороны, которые заманивают человека и пленяют, и ограничивают его. И как вырваться из этого состояния? То есть найти какие-то такие сферы в своей жизни, которые бы нам приносили не меньше, а то и больше радости, чем вот эта зависимость. Ну, я не знаю, для кого-то будет это хобби, увлечение спортом и так далее, и так далее. То есть, чтобы мы почувствовали живую жизнь, что это, и она больше удовлетворения принесет. Ну и, конечно же, внедрить, вот здесь уже нужны усилия, внедрить это все в нашу жизнь. То есть, ограничить себя, поисключать все на свете, найти что-то, пусть даже такое, которое хотя бы на первое время нам приносило радость и удовлетворение. Потому что ведь у нас ведь как, вот да, у верующих особенно считается, ой, буду читать священ, ой, молиться надо, как тяжело, как неохота, ой, Библию ведь надо читать, каждый день ведь надо читать, сколько тищи, каково, я не могу это все, ну надо, надо, надо. И радости человек в этом ни в чем не... В воскресенье храм пойти, да ой, как не хочется-то мне найти в этом радость. Здесь есть всегда положительные стороны. Когда вот мы будем в этом находить, скажем, даже то, что взял и сделал, я вот сам по себе знаю, взял и сделал, это уже достижение цели. Да, цель достигнута, приносит радость. Пришел в храм, братьев и сестер, по вере увидел, почувствовал общность, почувствовал какое-то единство. Это тоже уже приносит человеку радость. Я уж не говорю про ощущение, что, по понимание, что ты с Богом находишься. Какие-то достижения сделал в этой области, тоже приносит. И все эти вещи нужно постоянно за ними отслеживать и не пользоваться суррогатом. Вот я думаю, что от такой зависимости христиане должны себя освобождать. Дай Бог, чтобы мы подали не в тот процент огромный людей, которые не развиваются, у которых нет таких вот жизненных успехов, которые живут таким суррогатом жизненным и тешат себя какими-то удовольствиями, которые на самом деле являются мнимыми, ложными, такими воздушными, что ли, своего рода замками. Я думаю, что для христиан эта вещь все-таки обязательна. Если уж какие-то люди деловые, бизнесмены, то есть стремящиеся к успеху ради достижения своих целей, ограничивают себя постоянно в разных вещах, чтобы не быть зависимым, быть свободными, то я думаю, что для души-то человеческой мы уж тем более должны постараться для нашего блага.
Батюшка, ну и совсем уже подводя итог всему, что здесь было сказано, вот как все, что мы, все, о чем мы сегодня говорили, влияет на христианина в целом, и положительное ли это влияние, и стали ли мы с приходом мобильности и интернет-технологий, с развитием этого всего ближе к Богу?
На христианство цивилизация никак не влияет. На христианскую веру, христианскую проповедь, она остается незыблемой всегда при любых обстоятельствах.
То есть меняется суть ее, только суть средство. Суть остается,
да, суть остается, средства. Условия меняются, а суть остается, угу. Она всегда неизменная. Другое дело, что мы в этих условиях можем по-разному быть христианами. Что-то нам может мешать новые условия, что-то способствовать нашей христианской жизни. И как вот мы уже говорили на протяжении всей нашей встречи и передачи, немало плюсов. Но они в основном плюсы, надо прямо сказать, так скажем, их технические. Это средство общения, написали богослужебное расписание, службы тогда-то.
Скорость,
тогда-то.
Удобство.
Да, скорость, удобство, все понятно, приезжайте тогда-то. Чисто технические вещи, но духовную жизнь, на состояние, оно положительным образом повлиять не может никак. Отрицательным – да, потому что оно может все это стать для нас закабалением, зависимостью, что и происходит порой с христианами и в других сферах, когда человек от пищи, пищевая зависимость, ой, много там всяких таких зависимостей у людей существует. И это одна из таких очень серьезных проблем, искушений, которые мы должны научиться к ним выработать противоядие. То есть пользоваться техническими средствами, да, но научиться отсекать самым беспощаднейшим образом, потому что любая зависимость, она обманывает человека. Она говорит, да ничего, это, ты же не такой, да так, все же так делают, посмотри, вот у всех вот так вот, все, да я же картинки благочестивые, я же там про Бога, все вот это все вот. Отсекать это все от себя самым жесточайшим образом. И помнить, что все вот эти какие-то мимолетные информации, сведения, они не развивают душу. Более того, они наше внимание как бы развеивают, рассредоточивают. Они отучают нас думать, рассуждать, осмыслять какие-то вещи. И поэтому книгу, я не обязательно там про бумажную, электронную, вот тут даже есть ведь книги, читают люди сейчас в таком формате, книгу никакой интернет, никакие сведения заменить не могут. Более того, вот недавно услышал по исследованию специалистов, человек, когда читает книгу, то стресс его снижается на 60%, стрессовое состояние. Я по себе знаю, возьмешь книжечку какую-нибудь, почитаешь, и как-то на душе спокойнее, приятнее становится, радостнее, и отдыхаешь гораздо лучше. Поэтому мы, христиане, сейчас уже вооруженными опытом отрицательным людей, должны понять, что мы должны сделать в своей жизни выбор. Выбор для того, чтобы этот выбор нам принес благо, пользу и для нашей души, для нашей жизни, для нашего спасения.
Ну что ж, дорогие друзья, читайте побольше книг и поменьше сидите в интернете и в соцсетях. Вот на этой мысли мы сегодняшнюю программу и завершаем. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!